Шестое. В первые дни зарева князю Владимиру сообщили о кончине бывшей его жены, княгини Рогнеды. Поведал о том епископ Анастас. Он до рассвета пришел в терем и разбудил князя. Нынче ночью скорбно промолвил он: «Почила в бозе княгиня Рогнеда, черница Анастасия». Она тяжело хворала, страдала. Почему мне не поведали о том? Повернувшись к епископу и глядя на него широко открытыми глазами, спросил князь Владимир. «Княгиня не велела никому говорить о болезни», — ответил Анастас. «И не беспокойся, княже, она не мучилась, не страдала. Дни и ночи проводила в одиночестве, вкушала лишь хлеб да воду. Давно уже никого не хотела видеть». Токмо вчера позвала меня, исповедалась, а ночью тихо почила, ушла в иной мир. Епископ явно рассказал не все, что знал о кончине Рогнеды. Он был единственным свидетелем последнего дня ее жизни. Последним беседовал с ней, но князь Владимир не стал расспрашивать. Если бы Рогнеда хотела что-нибудь ему передать, Анастас сказал бы об этом. «Где лежит ее тело?» «В предславине, в тереме, княже». «Когда похороны?» «Завтра, княже». «А где?» Епископ какое-то мгновение помедлил с ответом. «Княгиня Рогнеда простила всех и просила, аще перед кем виновата простить ее». Тело же наказала хоронить без почести и славы там, где жила, в предславине, ибо она давно отреклась от сурового мира, как мир отрекся от нее, а все добро свое завещала церкви. Стоя у окна, Владимир долго смотрел, как начинает плести паутину рассвет, потом повернулся к епископу и сказал: «Не будем судить». Рогнеда так наказала, ибо не помышляла никогда о суетной славе, но ради славы нашей и церкви ее следует похоронить как княгиню. Епископ склонил голову. Он был согласен с князем. «Повелеваю», — суровым голосом промолвил Владимир, «воздать погребальные почести жене моей, Рогнеде, как княгине». Тело же схоронить там, где она пожелала, в предславине. Владимир умолк. За окном все больше разгорался день. Свет падал на его бледное лицо, высокий лоб. «И еще хочу», — тяжело вздохнув, закончил князь, — «проститься с ней. Ночью мы с тобой, отче, пойдем в десятинную церковь». Ночь. Тьма непроглядная, где-то слышны шаги. Несколько человек, ощупывая землю посохами, спускаются по дороге, которая ведет от ворот горы. Вот слышно, как они повернули налево и направились через яр к десятинной церкви, очертания которой вырисовываются на серой кисее неба. Должно быть, скоро пойдет дождь, парит, тяжело дышать. Небо разрезала ослепительная молния, и на мгновение стало видно, как приостановившиеся на пригорке люди, одетые в черное, направляются к церковным вратам. Грохочет гром. На землю падают большие дождевые капли. В бобинце десятинной церкви теплится несколько свечей. Их желтые лучи падают на поздних, обреженных в черные мятлы гостей. Впереди священники, за ними с посохом в руках епископ Анастас, рядом с ним князь Владимир. Выдолбленная из толстого ствола липы корста с телом княгини Рогнеды стояла в правом притворе церкви, вокруг высоких серебряных подсвечников горели свечи. Приблизившись, князь и священники услышали однообразное нараспев чтение, а потом увидели читавшую псалтырь монашку и еще нескольких черниц, стоявших на коленях у гроба покойницы. Увидав пришедших, монашки отступили и точно растаяли во мраке церкви. Далеко в переходах остановился епископ со священниками, и князь Владимир остался один перед гробом с телом своей первой жены, княгини Рогнеды. Да, теперь он остался наедине с той, которую, не видя, назвал когда-то своей женой и, не изменив своему слову, позвал в Киев, сделал княгиней Руси. Он остался наедине с той, которой так нелепо изменил, забыв на какой-то час, за что жестоко расплачивается и поныне, и верно долго еще будет платить. Он остался наедине с той, которой не доверился до конца в самую трудную пору жизни, и, послушавшись разума, а не сердца, сделал еще одну, уже последнюю ошибку, отрекшись от Рогнеды и назвав своею женою греческую царевну Анну. И вот ныне, скрываясь во мраке заревной ночи, он пришел к ее телу, чтобы спросить себя, где была правда, где лжа жизни, где была любовь и где неприязнь, чтобы ответить самому себе, кого в жизни он любил, а кого не любил, и еще, кто любил его, сына рабыни, князя, а потом Василевса. Владимир стоял у гроба княгини Рогнеды в темном мятле, в сапогах, покрытых желтой пылью горы. Сияние свечей озаряло его седой чуб, хмурое чело, длинные усы, грустные, глядевшие на усопшую глаза. Прошло много лет с тех пор, как он видел последний раз Рогнеду. Она лежала в гробу такая, какую он знал ее и раньше. Смерть, пожалуй, даже подчеркнула то, на что в жизни обычно не обращают внимания. При свете множества свечей отлично был виден высокий лоб княгини и те же выгнутые брови, гордые, словно чем-то недовольные уста. Острый подбородок, да еще сложенные на груди руки с тонкими прозрачными пальцами. Каким-то очень далеким от душного церковного притвора, суеты, сует, горы и тщеты грешного мира было это бледное лицо с выступившими скулами, глубоко запавшими глазами, морщинками у носа и губ, серебром волос, сменившим золотистый лен прежней косы. И князь Владимир понял, что тщетно он надеялся, идучи сюда, стоя перед телом княгини, найти ответ на вопросы, что так давно терзают его душу. Нет, княгиня Рогнеда раньше, еще до того, как надеть монашеские одежды, ответила на вопрос, любила ли она князя Владимира. О, как крепко всей душой и сердцем она любила его! Как бережно, достойно пронесла эту любовь через всю жизнь. Из-за нее и погибла, и хоть сейчас тут, в церкви, лежит ее мертвое тело, но живет и вечно будет жить ее любовь. Даже вчера, в последние часы своей жизни, видя перед собою смерть, Рогнеда сказала, что прощает всех и просит простить ее. Нет, не о всех она говорила, а о нем, о князе Владимире, о единственном своем муже, ибо любила его так, что не могла без него жить. А он, князь Владимир, неизбежно должен был спросить об этом себя в тот час, когда находился наедине со своей первой женой, расставаясь навеки с той, кого уже не мог теперь вернуть. Он, князь Владимир, любил ли ее? И не ответ на вопрос, а несказанная горечь утраты, щемящая жалость по тому драгоценному, чем он некогда владел и теперь лишился, Тоска о минувшей молодости окутали душу грезами. Не сейчас, не в последние годы, а всю жизнь князю Владимиру трудно было жить, и все-таки в своем одиночестве, в трудах, на брани, не признаваясь даже самому себе, Владимир знал, понимал, чувствовал, что где-то близко есть человек, к которому он может пойти, во всем признаться, исповедаться и получить прощение, любовь и поддержку. Этим человеком была его жена Рагнеда. А теперь ее нет. Некому уже ему поведать о своей скорби, отчаянии, горе. Никогда уж он не сможет обратиться к ней, вовек не услышит ее голоса. Не в силах владеть собой, в безнадежном отчаянии он склонил колени перед телом княгини, припал головой к холодному каменному полу, и слезы брызнули из его глаз. В притворе Десятинной церкви великий князь Руси, император Владимир, плакал над прахом и тленом большой, навсегда утраченной им любви. Когда князь поднялся с колен, к нему подошли епископ Анастас и священники. «Я попрощался и навеки примирился с княгиней Рагнедой», — молвил князь. «А теперь пойдем». Под высокими церковными сводами зазвучали шаги. Монахини выступили из темноты, опустились на колени, а одна из них низким, скорбным, но в то же время бесстрастным голосом начала: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Отойдя уже далеко, князь Владимир обернулся к гробу и еще какое-то мгновение смотрел на озаренный свечами лик Рагнеды. На дворе шел дождь. Низко над головой, обволакивая купол церкви, неслись тучи. Земля была влажная, стояли лужи, повсюду в темноте журчали ручейки, сапоги увязали в непролазной грязи. Вытаскивая с трудом ноги, князь Владимир и епископ Анастас медленно двинулись на гору. Кругом стоял мрак. На фоне серого неба чернели стены, крыши теремов, деревья. Внезапно князь остановился. На пригорке перед ними появились двое – высокий и стройный юноша в островерхой княжьей шапке и женщина или девушка, намного ниже его, которая держала юношу за руку. Владимир узнал их. Это были Ярослав и Предслава. Судьба не щадит Ярослава. Он прибыл из далекой Ростово-Суздальской земли, чтобы говорить с отцом, а попал на похороны матери. Впрочем, может, это перст судьбы. Рагнеда горячо любила Ярослава, и он так любил ее. Вот они идут тайком, ночью в Десятинную церковь, чтобы попрощаться с телом матери, и, услыхав шаги, остановились. Князя Владимира неудержимо потянуло кинуться к ним, обнять живых детей мертвой Рагнеды, поцеловать. Стало бы легче, спокойней, не чувствовал бы себя таким одиноким в этом ночном мрачном мире. Но он не мог подойти к ним. Два крадущихся в глухую пору к Десятинной церкви существа, подобно немому укору, беспощадному осуждению того, что уже свершилось, чего никто не в силах вернуть, стояли теперь на пригорке. Сын и дочь. И безмолвно, в несказанном горе, смотрели издали на своего отца. И князь, крепко схватив под руку епископа Анастаса, свернул с тропы, увлекая его за собой, зашагал стороной и остановился лишь на горе, когда Десятинная церковь и те две темные тени на пригорке, оставшись далеко позади, растворились во мгле. «Да чего крута эта гора!» — промолвил князь Владимир. В эту ночь он не ложился. До самого рассвета горела свеча в княжьей палате. Мрачный, встревоженный князь то садился в кресло за стол и прислушивался, как бешено бьется сердце в груди, то вставал, грузно ступая, расхаживал по палате и ближайшим переходам. О чем только не передумал князь Владимир за эту ночь. Вот тут, в палате, за столом, в этом кресле сидела Рогнеда. Волосы у нее точно лен, глаза ясные, голос тихий, певучий. «Муж мой, Владимир, а я тебя все жду, все жду». Вот переходы. Налево дверь, когда-то он переступал ее порог. Лунная ночь, в углу стоит Юлия. Она идет вперед, кладет ему руки на плечи. «Княже Владимир, ты пришел ко мне». Кто-то зовет князя. «Василиссе Анне тяжело, она хочет видеть тебя». Он заходит к Анне. В опочивальне горит свеча. У ложа стоят две дворянки. При желтоватом свете Владимир видит пышащее жаром лицо, испуганные глаза. «Я очень простудилась, Василевс, тело мое горит, грудь разрывает кашель». «Ты выздоровеешь, скоро выздоровеешь, Василиса». Дворянки дают Анне теплое питье, она закрывает глаза и словно засыпает. Темные переходы, раскрытое окно. Где-то недалеко, в гуще деревьев, хохочет филин пугач. «Вещая птица, чего кричишь? На чью голову накликаешь беду?» Опершись головой об оконный косяк, думает князь Владимир. Рогнеде отдали погребальные почести в десятинной церкви, как княгине. За долгий день немало киевских людей пришло склонить свои головы перед корстой с ее телом, а хоронили Рогнеду согласно монашескому чину ночью в закрытой корсте, в предславине, как она и наказала. На похоронах людей было мало, с десяток монахинь, предславинские дворяне, которые несли гроб, священник. Были еще на похоронах дочь Рогнеды Предслава и сын Ярослав. В темных полотнах, с закрытыми лицами, они шли позади всех, никто их не узнал. Всадник, никому неизвестный всадник, прискакал в эту позднюю пору с горы в Предславинский лес, остановил под деревьями коня и долго смотрел на огоньки и на темные тени, которые медленно плыли по долине. «Всадник, всадник в княжеском корзне! Что привело тебя ночью в Предславину?» Небольшой холмик над Лыбедью. Вот и все, что осталось на память о Рогнеде. Пройдет немного лет, и дожди, ветры смоют, сравняют с землей и его.